Добрый вечер. Шалом, дорогие друзья. Был некоторый перерыв, была проблема со здоровьем. И хочется начать с того, чтобы сказать спасибо всем тем, кто молился, всем тем, кто поддерживал, заботился, поддерживал молитвой, поддерживал добрыми словами, поддерживал материально. Пусть Всевышний благословит вас всех, все, что у вас, будьте благословенны. Надеюсь, в дальнейшем по мере сил продолжать. Дай Бог сил, чтобы это было меньше перерывов. Еще раз спасибо и благословение всем тем, кто не оставил, не забыл и поддерживал. Мы двигаемся вместе с проектом. То, что мы пропустили. И сегодня мы будем читать, опять-таки, вместе со всеми 24 главу книги Шемот или Исхода. Но начнем, как обычно, с молитвы «Отец Небесный». Спасибо тебе за то, что ты касаешься и исцеляешь. Спасибо тебе за то, что ты и мертвых способен воскрешать, и воскрешаешь, и действуешь в этом мире. Спасибо тебе за исцеление. Спасибо за всех добрых людей, которыми ты меня окружил, за всю заботу человеческую, которую ты вложил в сердце, за всю ту поддержку молитвенную, словесную, материальную, за все, что ты даешь. Отец Небесный, благослови всех тех, кто сегодня на войне, кто под бомбежкой, кто под обстрелами, кто вынужден бежать из своего дома, тех, кто чувствует себя ослабленным, бессильным, тем, кто чувствует себя переполненным злобой и ненавистью. Пошли покой в сердце, дай успокоение, наставь, поддержи, дай мудрости взаимодействовать, действовать в этой ситуации. Чем, кто нуждается в пропитании, дай пропитание, пошли достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови целей больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи тех, кто сопровождает больных, дай им стойкости, надежды, упования. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами продолжаем читать Тору, и сегодня будем читать 24 главу книги Шемот или Исхода. «Ве эль Моше амар». «А Моше сказал». Это очень необычное начало главы, необычное начало отрывка, потому что в обычном случае читаем «И говорил Господь с Моше» или «И сказал Господь Моше», а здесь мы читаем «А Моше Господь сказал то-то и то-то». Мы еще не читаем что. Почему такое начало? Мы читали в предыдущих главах целый список законов, которые Всевышний начал излагать, говоря «Вот законы, вот уставы, которые ты положишь перед народом Израиля». Это то, что Моше должен был сказать народу Израиля. И здесь есть определенные слова, которые Господь говорит не народу уже, а самому Моше. И есть спор среди комментаторов. С одной стороны, это Раби Шломо Ицхаки, известный классический комментатор, который говорит, вот то, что мы сейчас прочитаем в этой главе, это было еще раньше. То есть Тора нам говорит, а до того Господь говорил Моше, и то, что мы читаем в этой главе. Все это происходило до Синайского откровения. Другие комментаторы говорят, нет, Тора записана в хронологической последовательности, и здесь речь идет о том, что происходит уже после всех этих событий. Мне ближе вторая позиция, но я хочу сказать, что такой спор существует, не всегда можно разрешить. Итак, Раби Шломо Ицхаки, известный как Раши, говорит, что это должно быть там, где 19 глава. Это отсылает нас в предыдущие события и рассказывает о событиях примерно соответствующих 19 главе. Другие комментаторы говорят, что все, что здесь будет описано, происходит после, соответственно, 23 главы. Такое разрешение существует. Если мы читаем по второму варианту, получается, что Господь повелел Моше изложить определенные законы, и в то же время дал какие-то инструкции самому Моше. Что же он сказал Моше? «Вели Моше амар, а Моше сказал, «Але эль Адонай, поднимись к Господу, ата ве Аарон, ты и Аарон, Надав и Авиу, Надав и Авиу, это два сына Аарона, вышли из Израиль и 70 старейшин Израиля, вышли Авитем Мирахок, и поклонитесь издалека. То есть Господь говорит Моше, ты, Аарон, два его сына и 70 старейшин, поднимитесь и издалека поклонитесь Господу. То есть поднимитесь на какую-то определенную высоту на горе и поклонитесь там Всевышнему. Венигаш Моше леваду аля Дунай, веем ло икшу. И Моше с того места один поднимется дальше на гору, а они не будут подниматься. Веам ло яале ему. И народ не будет подниматься вместе с ним. Мы читали в предыдущих главах, еще до всего откровения, что народ просил у Моше передать Всевышнему, чтобы сам Моше только общался с ним. Народ боялся общения в непосредственной близости со Всевышним. И здесь Всевышний, отвечая на такую просьбу народа, снисходя к его слабости, говорит, пусть народ не поднимается. Пусть 70 старейшин до определенного уровня поднимутся вместе с тобой. И Надав и Авиу, и Аарон, то есть брат твой и племянники твои, а народ не поднимается. Воевал Моше, и пришел Моше, вейсепер леам, и рассказал народу, коль диврея Дунай, все слова Господни. Это вот это повеление, ведь коль мишпатим, и все уставы, и все законы, о которых мы читали в предыдущих главах, которые Господь повелел Моше изложить. Веян кулам, и сказал весь народ, коль эхат, в один голос. То есть представьте себе, что это не какие-то старейшины, не какая-то группа народа говорит, не какой-то сброд, а весь народ, собравшийся воедино, говорит, в ямру коля дворим, все слова, ашер дибер Адунай насе, которые говорил Господь, исполнил. То есть народ принимает на себя все те законы и уставы, о которых мы читали в предыдущих главах, и принимает на себя, что теперь Моше будет подниматься на гору. Выехал Моше коль диврей Дунай и записал Моше все слова Господни. То есть все вот эти главы, опять-таки все вот эти мишпатим, которые Господь повелел положить перед Израилем, Моше их записывает. И дальше у Моше начинается утро напряженного дня. Вейшкем бабокер, и проснулся утром, выявен мизбеах тахатагар, и построил жертвенник у горы, вейшней месре мацева, вейшней месре шратей Исраэль, и 12 столпов, соответственно, 12 коленам Израиля. То есть Моше строит жертвенник, судя по тексту, он строит его сам. Можно предположить, что это фигуральное выражение Торы. Он собрал какую-то группу молодых людей и сказал, построим, давайте построим здесь. Но похоже все-таки, что Моше трудится сам, что он ставит жертвенник. Жертвенник, как мы помним, должен быть из земли или из нетесанных камней. И если учитывать рельеф горы Синай, то, скорее всего, все-таки камни. Моше собирает камни, устраивает из них жертвенник и ставит 12 столпов, которые символизируют 12 колен Израиля. Моше здесь трудится за все колена Израиля. Он не говорит, так, колено Шимона, вы ставьте столб, колено Нафтали, вы ставьте столб. Моше трудится за всех. Он ставит вот эту композицию из жертвенника и 12 столпов. Если в отношении 12 столпов понятно, здесь прямой текст говорит, что это соответствует 12 коленам Израиля. То есть 12 столпов символизируют 12 колен Израиля. Что символизирует жертвенник? Жертвенник, скорее всего, символизирует Всевышнего. То есть вся эта вместе, вся эта архитектурная, так сказать, композиция, которую построил, которую здесь ставит Моше, она символизирует, что символизирует встречу 12 колен Израилевых, то есть народа Израиля и Всевышнего. Жертвенник представляет собой Всевышнего. И получается, что там у подножия, вот в этой композиции, встретился народ Израиля и сам Господь. «Вейшлахат наарей бне Исраэль, и послал он юношей и сыновей Израиля, ваяалу алот, и принесли жертву всесожжения, ваизвеху звахим шлемим леадунай, и принесли жертвоприношения мирные Господу. В чем разница? Уже говорили об этом. Жертва Аля или жертва всесожжения, она вся поднимается перед Всевышним, она вся сгорает. Но насколько жертва может вся сгореть, там остается пепел, это отдельная история. Жертва шлемим – это жертва, от которой едят жертвенник, то есть сам Господь. Естественно, это символическое описание. Священники, те, кто приносит эту жертву, в данном случае это юноши Израиля, сейчас мы о них поговорим, и те, кто приносит эту жертву, то есть сам народ. Если предположить, что на каждого, от каждого из колен, от каждого из столпов было принесено по два быка, то можно сказать, 24 быка принесено здесь в жертву Всевышнему. Один бык во всесожжение, один бык в жертву мирную. Кто эти юноши, о которых Тора здесь говорит? Разумеется, снова когда, непонятно, о чем идет речь, то есть очень много разных мнений. Каждое из этих мнений – это предположение. И всегда, когда говорит что-то, бывает, кто-то скажет, а вот еще такое мнение слышал. Да, есть бесконечное число мнений, нужно их принимать всерьез, не принимать всерьез. Нужно помнить, что это мнение, и прямого текста Тора не дает прямого объяснения, кто это. И мнения разделяются на то, что это первенцы от каждого колена, то есть первенцы из представителей каждого из колен, или сыновья тех самых старейшин, о которых идет речь, первенцы старейшин Израилевых. То есть какая-то элита благородного происхождения внутри народа Израиля. Еще нет священства, священство еще не обозначено. Скорее всего, первенцы уже выделяются как священники, и поэтому, скорее всего, это первенцы. Вопрос, чьи? От каждых колен или от собрания старейшин народа Израиля или из колена Левия? Об этом есть спор. Между комментаторами каждый приводит какие-то аргументы в ту или иную сторону. Мы не знаем, кто это был. Я предполагаю, что это были первенцы от представителей каждого из 12 колен Израиля. Итак, 24 быка предположительно, 24 быка забито в жертвоприношение. «Вайках Моше хайцей дам, и взял Моше половину крови, ваясем бе огенет». И сложил их, налил половину крови в чашу, выхайце адам зарак аламизбех, а половину крови вылил на жертвенник. Что такое агенет здесь? Моше взял половину крови, налил их в особую чашу, которая называется здесь аганот. Это чаша, которая сама по себе весит 30 килограмм по некоторым описаниям, которую мы имеем, это в аккадском языке широко используемое название для жертвенного сосуда. Она сама по себе, чаша, как сосуд, весит около 30 килограмм. Она вмещает в себя действительно очень много крови. Если мы предположим, что это кровь 12 быков, которую надо очень быстро налить, кровь-продукт весьма-весьма скоропортящийся. И Моше берет половину крови в чашу, другую половину крови он выливает на жертвенник, возможно, тоже налив чашу, возможно, слово «ганот» здесь во множественном числе. После этого Моше должен вроде бы и на народ тоже вылить кровь, но давайте почитаем, что происходит. В «Вайиках сефер брит» и взял книгу Завета. Мы читали несколькими стихами раньше, что Моше записал все эти слова. Возможно, Моше записал все те законы, которые мы уже читали в предыдущих главах. И эта книга Завета, то есть содержание договора между Израилем и Всевышним. «Вайкра бе ознеям» и прочитал всему народу. То есть существовало какое-то слово Божье, Моше рассказал это слово, затем из этого слова родился текст, и Моше читает текст. Когда мы читаем текст, мы все-таки читаем книгу, но мы должны помнить, что это запись слово Всевышнего. То есть мы читаем книгу, но мы слышим при этом слово Божие. Снова, это та самая дилемма, о которой я часто говорю. Мы называемся народом книги, так принято называть евреев. Но Тора часто говорит, повторяй, говори, расскажи. Но расскажи то, что написано в книге. То есть мы читаем, это не просто декламация, это чтение с разъяснением, с применением, с объяснением, а чем это для нас сегодня актуально. Мы прочитали кучу законов, о которых мы можем сказать, а вор в подкопе, девственница в поле, чем это для нас все это актуально. И каждый раз разговаривая с детьми, мы оживляем Тору, делаем ее актуальной, применимой к нам, к нашим условиям. И здесь Моше читает народу книгу. После того, как они уже все слышали устно, он читает по писанному. И прочитал выше народа. «Вамру кола шертебе радунай» и сказали «Все, что говорил Господь, нагасе ванишма» – «Сделаем и послушаем». Это выражение «нагасе ванишма» – «Сделаем и послушаем» стало одной из таких крылатых, расхожих фраз. Сначала «Сделаем, потом поймем». «Сделаем и будем послушны». «Сделаем и будем, делая, слушать, как Всевышний нам наставляет». То есть мы сначала начинаем действие, потом вслушиваемся, как будто двигаясь в танце со Всевышним. Когда мы двигаемся, мы постоянно смотрим на Него. Двигаемся, мы постоянно смотрим за Ним, за Его руками, как за дирижерской палочкой. Мы это делаем, но мы делаем это не так, словно мы все поняли и начинаем действовать, а действуем и по ходу слушаем Всевышнего, постоянно корректируя свой план, свое движение вместе с Ним. Мы это будем делать, но мы не принимаем это как готовую, заключенную инструкцию. Мы еще и находимся в состоянии постоянного слушания, когда мы делаем то, что мы делаем. Это то, что, в общем-то, позволило Аврааму услышать «не поднимай руки своего, не поднимай руки своего на юношу». И тому много других примеров. То есть, народ говорит, да, мы слушаем, слушаемся и слушаем. Мы слушаем слово Господне, которое прозвучало, но мы понимаем, что оно и дальше будет звучать. Мы готовы его слушать, мы не... как, и об этом я тоже часто говорю. Математик – это не тот, кто знает математику, это тот, кто изучает математику. Может, школьный учитель математики, он считает, что он математику знает, он ее преподает. А математик – человек, который занимается изучением математики. Орнитолог – человек, который знает о птицах и занимается изучением птиц. И человек, который слушает голос Божий, это не человек, который знает Слово Божие. Человек, который знает Слово Божие, умеет его различать и слышать. Мы не только знающие, слышавшие, но и слушающие Слово Божие. У нас не закончена эта встреча. Это состояние постоянно настроенного на слушание Слова Божие музыкального слуха. Но есть очень много разных толкований, буквально сотни разных толкований для этих двух слов. Так или иначе, народ отвечает на Асэма Нишма. Мы с Богом, мы за ним идем. В веках Маше, это дам, взял Маше кровь, визара калям, и бросил ее на народ. Есть несколько разных пониманий того, как он это сделал. Давайте представим себе 600 тысяч мужчин, вместе с женщинами и детьми, мы сказали 2 миллиона человек, попробуй всех полей кровью. Даже не кровью, водой попробуй полить всех. Это какие надо устройства, чтобы все хотя бы капельку воды получили, а уж кровью тем более. Или он бросил это на старейшин. Или некоторые комментаторы говорят, бросил эту кровь за народ. То есть он ее пролил точно так же на жертвенник, но это кровь за народ. Что по простому смыслу кажется, что все-таки в лице каких-то представителей народа, на старейшин, на глав колен, он окропил их кровью, и эта кровь на народ, все-таки в физическом смысле, она может быть и за народ, и на народ, но в физическом смысле она пролита на народ. И сказал, «Эйней дама брит, вот кровь завета, ашеркалат дунай махэм, которую заключил Господь с вами, «Алкоре дворим айле» следить со всеми этими вещами или по всем по этим уставам. Для чего нужна кровь завета? Почему нужно было поливать кровью жертвенник и поливать кровью народ? Некоторые комментаторы говорят, это означает, как вот сейчас кровь на мне, я вижу себя испачканным в крови, если я нарушу эти законы, быть мне испачканным кровью. Это похоже на то, что обычно говорят про завет, который заключается при рассеченном теленке. Об этом есть упоминание и у пророков. Как этот теленок рассекается пополам, так и мне быть рассекаемым пополам. Как эта кровь на мне сейчас, так пусть будет на мне моя кровь, пусть прольется, если я нарушу этот завет. Это одно из пониманий этого процесса. Другое понимание говорит, что кровь, которая, часть которой пролилась на жертвенник, как бы осветилась, и народ как бы снова освещается пролитием крови. Третье понимание, понимание на самом деле самое близкое мне, самое близкое, на мой взгляд, простому смыслу того, что здесь написано, это породнение. С этого момента народ Израиля и Всевышний, 12 столпов и жертвенник, становятся одной крови. Можно будет сказать Всевышнему, мы с тобой одной крови. Твоя кровь в нас, и она может воскрешать нас, возвращать нас к состоянию святости. И много еще чего можно про это сказать. То есть вот это вот орошение кровью – это воспоминание, установление родства со Всевышним, которое мы потом можем вспоминать, которым мы можем держаться. Это кровь, которая нам, по сути, дает жизнь вечную. Снова об этом очень много чего сказано. И, естественно, в мессианском ключе очень много чего здесь добавлено. Я намеренно сейчас не углубляюсь в мессианские аспекты этих фраз, потому что очень много всего накручено. Мы читаем это, как будто еще не заглянули за ту мессианскую грань, за ту мессианскую сторону, но она, конечно же, тоже есть. Итак, завет заключен. «Ваар Моше ва Аарон, Надав ва Авиу, ушиним скинеи Исраэль». И поднялись Моше и Аарон, Надав ва Авиу, сыновья Аарона и 70 старейшин Израиля. «Ваиру эт Элоэ Исраэль». Очень удивительный стих. И увидели они Бога Израиля. Увидели ли они славу Бога Израиля? Что они увидели? Это загадка. И об этом тоже очень много всего говорится в еврейской традиции, что они видели его как мудрого старца, восседающего на троне, когда он им открывался здесь на Синае. А на море видели его как юношу, что у Бога есть очень много разных образов, в которых он открывается. Здесь вроде бы есть и написано, а под ногами его, то есть они еще и ноги его видели, и это говорит о том, что, возможно, он явился им в человеческом образе. Комментаторы говорят, это было такое видение, в котором он представлялся им, как старец, сидящий на троне, и это только представление, визуализация, так сказать. И на самом деле он, конечно, не имеет человеческого вида. Ну, словом, споров об этом очень много, очень сложный для понимания стих. Но образ того, что на небе есть два образа Бога, образ старца и образ юноши, он пронизывает всю еврейскую мистическую литературу. Итак, они увидели Бога Израиля, а под ногами его кимасе ливнат сапир. Как изделие, которое называется ливнат сапир. Ливнат сапир может означать кирпич из сапфира. Когда сапфир – это камень сапфир. Может означать, как отбеленный жемчуг, как отполированный сапфир. Снова, вот такое непонятное выражение встречается. Слово «ливана» означает кирпич. Слово «лаван» – белый. Это может быть отбеленный, отполированный, очищенный сапфир. И сапфир – это может быть и не обязательно сапфир, а в некоторых текстах это лазурит. А в некоторых текстах это жемчуг, а в некоторых текстах это какой-то плавник драгоценной рыбы. Словом, снова выражение, которое только здесь встречается, и описывает такое чудо, как часть видения Божьего, и комментаторы, каждый пытается дать какое-то свое объяснение, что-то очень белое, ослепляющее, теперь они видели. Кецем ашамаем литаур, и как чистое, как небо в глубину. То есть, можно сказать, они видели белоснежное небо. Можно сказать, что они видели голубой небесный кирпич. И кирпич, тогда это нужно воспринимать как память о тех кирпичах, которые делали в Египте. Снова очень-очень много разных комментариев. И снова приходится возвращаться и говорить о такой, скажем так, тяжелой участи переводчика. Тяжело взять и перевести этот текст, а отвергнуть и сказать, вот эти выражения я отталкиваю, я принимаю здесь и пишу, что это, они увидели что-то кипенно-белое, и увидели сапфировый кирпич, и увидели лазуритовый кирпич, и увидели белесый лазурит. Вот приходится выбрать что-то и как-то перевести то, что перевести, по сути, невозможно однозначно. Невозможно однозначно понять эти слова. И так они видели Бога, но написано «Вейль ацелей бне Исраэль лёшалах идо». И он не поразил благородных из Израиля. Об этом тоже есть спор. Что это значит? Они видели его, и они остались живы. Бог, по милости своей, не поразил их. Тогда, можно сказать, то, что они видели, они словно пытались подглядеть за Всевышним. Они подглядели вот то, что им открылось, то, что они смогли увидеть. Возможно, это искаженное, неправильное видение. И Всевышний не покарал их за это. Или Всевышний спас их от гибели из-за этого. Другие говорят, что это касается только старейшин Надав и Авиху. Они впоследствии погибнут именно за то, что они смотрели здесь на Бога Израиля. Но Бог сказал, сегодня праздник, в день, когда я выдаю замуж свою дочь, я не буду никого карать, чтобы не портить праздник. Я позже разберусь с Надавом и Авиху, и тогда они, сыновья Аарона, умирают позже за этот грех. Снова удивительное событие, удивительно его просто понять даже, не только перевести. Видели они Бога, и ели, и пили. О чем здесь идет речь? Можно сказать, снова, как некоторые комментаторы говорят, это метафора, они упивались Богом, они его ели и пили, они пытались впитать в себя, въесться, вгрызться в это изображение, не могли оторвать от него глаз. Другие говорят, что Моше, когда он поднимался на гору, когда он поднимался в божественное присутствие, мы знаем, что он не ел и не пил, он изменял свою природу на небесную, то есть он как бы становился гражданином небес. Точно так же, как ангелы, когда спускались на землю к Аврааму, они становились земными гражданами, землежителями и спокойно кушали у Авраама лепешки и мясо. А вот эти старейшины, они видели, но они туристы. Они посмотрели на это все, походили и пошли за своими хот-догами, за своими шашлычками и не изменили своей природы. Можно так это понять, что человек соприкасается с Божественным, но Божественное не проникает внутрь него. Снова, что удивительно, когда есть непонятные слова или слова сложные для понимания, каждый человек, возможно, каждый комментатор, ведь глупо обвинять людей в фантазировании. Каждый говорит, как открывается ему из глубины, каждый имеет на эти слова свое откровение, и, возможно, и замысел в том, что на эти слова каждый получал бы какое-то свое понимание, свое видение, свое переживание этих событий. И в результате Тора и становится тем живым, которое мы слушаем, а не просто исполняем. Словом, загадочный со всех сторон текст. «Вьюмар Адонай эль Моше», и сказал Господь Моше, «Эле элай аара, поднимись ко мне на гору, вэешам, и будь там, вэйтэн алиха, я дам тебе эт лёхот аэвен, я дам тебе каменные скрижали, веа Тора, и Тору, веа Мицва, ашер катавти леорутам, который я написал для их наставления». Три вещи Господь хочет дать Моше. Каменные скрижали, понятно, мы там увидим. Гатора. Зетора. Тора с артиклем. То есть Тора в том виде, в котором она на небесах дается Моше. Мы, то, что мы имеем, это как перевод божественной мудрости на наш язык. Мицва, заповедь. А здесь Всевышний дает Моше саму Тору, квинтэссенцию Торы, то есть мышление по Торе и заповедь, которую я написал, чтобы наставлять их. И перевод, то есть адаптированное для нас издание. И комментаторы, снова еврейская традиция, опять же, куда деваться от контекста мессианского, говорит, что наш мир – это Тора в мессианском мире. Когда приходит Машех, он открывает Га-Тора, то есть Тору совершенную, Тору, как она на небесах. Для этого требуется определенная духовная подготовка. Об этом очень много говорит, скажем, рав Ури Шерки. Итак, скорее всего, старейшины, как мы увидим позже, вернутся, а с этой точки, с этого места поклонения, века Маше, и встал Маше, вы Иешуа Мишарто, Иешуа его слуга, то есть Иешуа бен Нун, Иисус Навин, вияль Маше Элара Элоим, и поднялся Маше на гору Божию. Вияль Скиним Амар, а старейшинам сказал, Швуляну Безе, вернитесь туда, Адашер Нашу Балейхем, пока мы вернемся к вам. То есть старейшины, видимо, возвращаются к самому подножию горы. Вина Аарон в Хуре Махем. И вот Аарон и Хур будут с вами. Ми баль варима и гаша лехем. И у кого какие дела есть, пусть он подходит к ним. Старейшины возвращаются в лагерь. Иешуа остается ждать на середине горы, ждать Моше. Моше поднимается на гору. «Вияль Маше Алагар, вияхаса Анан и Таар». И поднялся Маше на гору и закрыло облако. Снова мы видим, когда есть откровение Божие, есть и облако. Господь не приходит просто в свете. Это не откровение только света, это откровение, которое свет в облаке. «Вияшкон квод Адонай Алагар Синай». И разместилось, усоседилась слава Господня на горе Синай, в Ихаселу Аанан, и покрывало его облако шешет ямим, шесть дней. Шесть дней Моше был у самой вершины горы Синай, в облаке, в Икраи Моше бьем Ашвии. В седьмой день возвал к Моше Митоха Аанан из облака. Это напоминает нам, отсылает нас параллель к мирозданию, когда шесть дней Бог творит землю, седьмой день. День отдохновения, день, когда Господь, когда и нам заповедано приходить к Господу. Ну, явная такая параллель. Мы столкнемся дальше в книге Бамидбар и с восьмым днем, что будет происходить в восьмой день. Но вот здесь вот в седьмой день Моше входит в облако. Умаре кавод Адонай кеш охелет. И видение славы Господней, как огонь поедающий. Беор шаар на вершине горы. Лейней кольный, лейней бне Израиль, перед глазами сынов Израиля. Сыны Израиля смотрят снизу, и они видят на горе, как костер горит на вершине горы, как огонь поедающий. В его Маше петуха Анан. И зашел Маше в облако. И в Яананар, и поднялся на самую вершину горы. В и Маше Беар, и будет Маше на горе, и был Маше на горе. Арбаим Йом, в Арбаим Лайла. 40 дней и 40 ночей. Удивительная история, история, в которой, как ни читай, больше непонятного, чем понятного. Меня в свое время учили учителя и говорили, приучи уста свои говорить «я не знаю». Поэтому какие-то вещи, когда я сталкиваюсь с той ситуацией, когда есть много разных комментариев, и когда известные комментаторы говорят, я не знаю, и я не стремлюсь выбрать какой-то единственный правильный и сказать, вот так вот правильно, вот так надо толковать, я готов поделиться с вами и своей растерянностью, чтобы мы вместе были в какой-то растерянности. Иногда можно жить с вопросом, а иногда можно быть готовым к каким-то собственным откровениям, собственным пониманием, и это тоже здорово. Очень короткая, емкая, удивительная 24 глава книги Шмот. Можно ли говорить «кровь Иисуса на мне»? Я часто встречаю это выражение, то есть ну, факт тот, что говорят или провозглашают там кровь Иисуса на ком-то, мы словно изливаем кровь Иисуса на кого-то. Я осторожно отношусь к такому сказанному, сам я не говорю это. Почему бы просто не обратиться, вот как сказать, к защите Всевышнего, к защите миссии Машиах, к служению? Можно ли говорить? У меня нет ответа на этот вопрос. Я понимаю, что во многих конфессиях научены так говорить. Это постоянно провозглашается и учат так провозглашать. Я понимаю это. Я далек от этого. Поэтому что я могу сказать? Наверное, нужно разбираться, что человек вкладывает в то, что он говорит. Да, и для чего он это говорит? Себе он это говорит или кому-то он это говорит? Говорит ли он, что означает ли его, что Машиах за него умер, или что еще это означает? В общем, это можно сказать и попасть в глубокое заблуждение, можно это сказать и как-то себя подкрепить. Словом, нет у меня ответа на этот вопрос. С одной крови можно понимать, как одной семьей один дом. Если да, то отличается это от понятия Дом Авраама, Дом Израиля, Дом Иуды. Можно понять, что это все-таки одна семья, одно колено, один род. Да? И Моше в свое время, Всевышний говорит, Моше верен в доме моем. То есть народ Израиля принимается в дом Господа. Поэтому, да, можно сказать, дом Божий. Да, и да, так, наверное, можно сказать. Тура Моше и Тура Машеха, в чем разница? Тура Всевышнего, Тура Атура, да, Тура, которая раскрывается через Машеха, согласно еврейской традиции. В книге Мидраш Куэрит написано, что Тура, которую человек учит в мире, она ничто по сравнению с Турой Машеха. Всевышний говорит, мои мысли, это не ваши мысли, как далек небеса от земли, восток от запада, так далеки мои мысли от ваших мыслей. И когда Всевышний дает Тору, то есть свою мудрость нам, то она нам дается, скажем так, в адаптированном, понятном нам переводе, как жителям земли. А можно сказать, что она Гатура, Тора тех, кто призван на небеса, подготовлен к небесному жительству, и там, в мире грядущем, когда земная природа перестает царствовать над небесной, то открывается небесная Тора. Вот, наверное, в этом коротко разница. На чем писал Моше? На камне, на папирусе? Скорее всего, судя по тому, что тогда могло быть на папирусе. Какие-то отдельные записи, которые велено было на камнях или на беленых камнях, делалось на камнях, но поскольку здесь написано «сефер», то, скорее всего, папирус, как расходный материал для письма в то время. Я благодарен всем тем, кто молится за здоровье, поддерживает в этом плане. Спасибо вам, это очень согревает и придает силу. Вся поддержка согревает и дает силу. Ну вот, вроде бы и вопросов больше нет. У меня осталось много вопросов. Вот. Ну хорошо, раз вопросы заканчиваются, вот Алексей добавил вопрос. Получается, что Всевышний усыновляет свое творение через завет с народом. Да, можно так сказать. можно сказать, что это усыновление, принятие в семью. Некоторые говорят, да, про свадьбу, что Всевышний как жених, народ Израиля как невеста. Так или иначе, это вхождение в одну семью. Да, это исправление того, что было нарушено в Адаме. Или, скажем, начаток исправления того, что было нарушено в Адаме. Да, это так. Вот. Ну, слава Богу, надеюсь, что дальше будем продолжать без сбоев и перерывов. Завтра с Божьей помощью будем читать 25 главу книги Исхода на том же месте, в тот же час. Всем шалом, доброго вечера.